А сегодня мы поговорим о том, как церковь несет огонь, как церковь несет огонь миссии. И проповедовать о миссии в парадигме сложно. Вот почему. По-моему, о миссии мы проповедуем раза два в год, это точно. Я до сих пор помню, как вот сидим на пасторском совете. «Лэнс, ты будешь проповедовать о миссии?» Он: «Ну я, да, я буду». И проповедует, и хорошо проповедует. Юра Пожидаев проповедовал о миссии. Сергей Панков проповедовал о миссии. Юрий только что вернулся из миссионерской поездки, с миссионерского поля. Парадигма постоянно говорит о миссии. Парадигма знает о миссии. Парадигма активно участвует в миссии, и это очень здорово. И вот в этой обстановке мне сегодня предстоит говорить о миссии. И возникает один вопрос. А живем ли мы с вами как церковь, как община, живем ли мы с вами миссией? Мне бы хотелось сегодня вспомнить некоторые библейские фрагменты, которые говорят о том, как миссия стала дыханием церкви, или точнее, как церковь почувствовала, что без миссии жить нельзя. Кто-то из великих сказал о том, что жизнь и смерть, а точнее смерть, всегда отстоит от нас на один глоток воздуха. Смерть отстоит от нас на том расстоянии, которое необходимо для того, чтобы вдохнуть. Потому что не вдохнул, долго не вдохнул, некоторое время не вдохнул. Конечно, может быть искусственное дыхание, но опять-таки дыхание. Но если этого дыхания нет, ни естественного, ни искусственного, нет и жизни. Вот точно так же и миссия, миссионерское служение – это дыхание поместной церкви. И вокруг нас то и дело приходится видеть умирающие или мертвые общины. И одна из причин, по которым церковь умирает, одна из причин, по которым община умирает, заключается в том, что община начинает смотреть вверх, и это хорошо, внутрь, это тоже хорошо, но перестает смотреть в этот мир, перестает устремлять свой взгляд наружу, на людей неверующих, на людей, не знающих Господа. Вверх – здорово, внутрь, в себя – здорово, надо еще и наружу, надо еще смотреть и в этот мир. Давайте вспомним. Великое поручение, дано Иисусом в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это слова Христа, которые слышали апостолы. Эти слова повторяются и подаются с несколько другой стороны в «Деяниях апостолов», 1 глава, 8 стих. Иисус снова говорит о том, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И это свидетельство будет звучать до края земли. Но почему-то ранняя церковь не спешила на миссию. После Великой проповеди Петра, после покаяния многих и многих людей, мы читаем о том, чем занималась ранняя церковь. В Деяниях апостолов 2 глава 42 стих говорится об этом. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. У них было все общее, читаем мы дальше. Они жили вместе, они любили друг друга, им было хорошо. Но ранняя церковь долгое время не идет на миссию. Что же происходит с ранней церковью? Что же происходит в этой общине верующих? Господь сказал: идите, но церковь растет, но дел в Иерусалиме предостаточно. Но проблемы в церкви появляются. Деяние 5 глава, Анания и Сапфира. Деяние 6 глава, проблема того, как заботиться о вдовах, и проблема распределения ресурсов. И церковь не идет вовне, не смотрит на миссию. Что же происходит дальше? А дальше первое мученичество церкви. А дальше Стефан. Дальше человек, который говорит истину, говорит правду. И оказывается мучеником. Его побивают камнями. И при этом присутствует Савл, будущий апостол Павел. И христианская церковь вдруг понимает, что жить в Иерусалиме становится страшно. И многие христиане уходят из Иерусалима, уходят в другие города, но деятельности, активности в этих самых городах недостаточно. Да, есть Корнилий, который приходит ко Христу, да, есть самаряне, которые приходят ко Христу, но целенаправленного миссионерского движения, целенаправленного миссионерского служения церкви в это время, в этот момент еще нет. И вот основывается новая церковь, Антиохийская церковь. Основание Антиохийской церкви само по себе событие удивительное, когда группа христиан, среди которых и выходцы из Иерусалима, но также и местные, а антиохийские христиане, группа людей, собирается вместе, начинает славить Господа. И в 25 стихе 11 главы Деяний апостолов мы читаем: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили». «И учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». И потом начинаются проблемы в Иерусалиме, и антиохийские христиане помогают Иерусалимской церкви, потому что там засуха, потому что там голод, потому что там трудно. Но миссионерского служения так и нет. Есть две церкви. Церковь классическая, Иерусалимская. Церковь новая, антиохийская. Но чего-то не хватает. Церковь постоянно ориентируется ввысь и внутрь. Но церковь не идет в мир. И вот определяющий исторический момент для миссионерского служения церкви. И этот момент – 12 глава Деяний апостолов. В начале 12 главы правитель Ирод Агриппа I решает разобраться, покончить с христианами. В конце этой главы Бог решает разобраться с римским правителем Иродом Агриппой I. 12 глава начинается так. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Внимание! Смотрите, что здесь происходит. Помните, кто находился в самом близком круге к Иисусу? Вокруг него были 70, были 12 и были трое. Имена этих троих. Быстро. Иоанн, Петр, Иаков. Ирод Агриппа I, внук Ирода, которого принято называть великим, решил казнить Иакова и арестовать Петра. Причем Петр арестован не просто так. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорит Лука. Ирод собирался вывести Петра к народу. Как вы думаете, зачем? Чтобы народ сказал: «Петр, как приятно тебя видеть! Петр, как здорово, что ты, дорогой, с нами!» Да нет, конечно. Он собирался вывести Петра к народу именно для того, чтобы народ снова закричал: «Казни его! Распни его!» Это уже не страшно. «Распни его!» Он собирался вывести Петра к народу для того, чтобы совершить казнь. И церковь начинает понимать, если такое могло случиться с ближайшими учениками Христа, если такое могло случиться с Петром и Иоанном, то такое может случиться с каждым из нас. Но ангел Божий выводит Петра из темницы, В 11 стихе 12 главы мы читаем о том, что сам Петр понял, что это ангел, выведший его оттуда, что сам Бог вмешался в его жизнь, потому что не пришел час, потому что не пришло время Петру встретить смерть, потому что есть еще дела у Бога для Петра в этой жизни, на этом свете. 12 глава начинается с великого преступления, которое Ирод Агриппа I совершает по отношению к церкви. 12 глава Деяний кончается описанием того, что совершил Бог. Обратите, пожалуйста, внимание, что Ирод Агриппа I решает арестовать Петра накануне праздника опресноков. А потом происходит другой праздник, римский праздник. Как говорит Иосиф Флавий, какой-то праздник в честь императора. И в этот праздник Ирод Агриппа I оказывается на стадионе, в Кесарии, в своем городе, в том городе, где у него престол, и решает обратиться к народу. Евангелист Лука, автор Деяний апостолов, говорит об этом так, 12 глава, 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Начинается с того, что Ирод решил разобраться с христианами. В результате Бог решает разобраться с царем Иродом. Римский историк еврейского народа Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» описывает эту ситуацию. Он говорит о том, что Ирод в день праздника, во второй день игр, рано утром, да, я прочитаю даже эту цитату, на второй день игр, это были игры на стадионе, посвященные празднику, рано утром царь явился в театр в затканной серебром одежде, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно переливалось в лучах восходящего солнца, так что все были ослеплены и с содроганием должны были отвращать свои взоры от Агриппы. Сейчас же несколько льстецов с разных концов стали, впрочем, не на благо царю, громко возносить его и называть его Богом, говоря, «Будь милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись пред тобою, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного». Царь не особенно был поражен этими заявлениями и не думал остановить кощунствующих льстецов. Вскоре затем Агриппа почувствовал, что во внутренностях его начинается сильнейшая боль. Он поднялся с места и обратился к своим со следующими словами. «Я, которого вы признали своим Богом, теперь готов расстаться с жизнью. Судьба неожиданно изобличила мне всю лживость ваших уверений, ибо я, которого вы только что назвали бессмертным, теперь должен умереть». И историк Иосиф Флавий уточняет, что через 5 дней после этого Агриппа умер. Вот в таком положении оказывается церковь. Преследования, так они никуда не денутся. Они будут продолжаться и дальше. Гонения, они будут. Да, есть великий Бог, Он Бог, который готов отомстить. Но что же делать церкви? Как развиваться сообществу общения христиан? Антиохийская церковь пребывает в молитве. И когда в одной из самых главных, самых важных глав книги Деяний апостолов, в 13 главе, в первых стихах мы видим о том, что лидеры антиохийской церкви пребывали в молитве. Скорее всего, в контексте Священного Писания они молились именно об этом. Господи, что нам делать теперь? Да, ты вывел Петра из темницы, да, ты наказал Ирода, но Иаков мертв, но гонения продолжаются, но люди настроены против нас. Что нам делать? Во второй главе Деяний апостолов в церкви было просто, потому что все их любили, потому что все присоединялись к новой общине, потому что у них господствовало полное взаимопонимание. К 13 главе это уже не та община, это уже не те церкви. И вот самый важный фрагмент для миссионерского служения церкви, для миссионерского дыхания церкви мы находим как раз в 13 главе Деяний апостолов. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. И дальше их имена: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Вот здесь начинается миссионерское служение церкви. Вот здесь начинается подлинное дыхание церкви. Когда церковь увидела, что каждый христианин может стать жертвой. Когда церковь поняла, что нужен какой-то путь, нужно движение, нужен рост. Лидеры церкви встали перед Богом на молитву. И Господь открыл этот путь. Господь дал это видение. Что же мы знаем о той антиохийской церкви? Во-первых, в этой церкви, очевидно, были лидеры. Об этом говорится, это лидерская команда. Это были лидеры из разных стран, разных народов. Посмотрите имена. Это Варнава, и это Павел. Люди, которые стояли у основания антиохийской церкви. Луций, житель одной из провинций. Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, скорее всего, либо Ирода Агриппы, либо Ирода Филиппа, либо Ирода Антипы, одного из детей Ирода Великого. Но главное понять, что это человек, который получил неплохое образование, скорее всего, аристократическое образование того времени. Симеон, называемый Нигер. Почему его Нигером называли, я думаю, понять легко, он был чернокожим человеком. Темнокожим, это многонациональная команда. Это команда лидеров. Это команда духовно зрелых людей, которые вместе приходят к Богу и ищут Божьей воли. Это не просто Павел сказал: слушайте, ребята, а мне надоело сидеть в Антиохии. И Варнава присоединился к нему и говорит: мне тоже надоело. Это не просто церковь сказала: слушайте, давайте мы будем занимать новую территорию. Они говорят: давайте. Это не просто созрел бизнес-план по развитию церкви. Это люди, у которых была серьезная проблема, которые думали о том, что делать дальше, потому что Иерусалимская церковь задыхается, потому что Антиохийская церковь не растет, потому что чего-то в этой жизни не хватает, потому что молитва – это все здорово, потому что Писание – это великолепно, потому что хлебопреломление – это хорошо, потому что общение – это прекрасно. Но чего-то не хватает. И они обращаются к Богу. И Бог отвечает удивительным образом. Они слышат Духа Святого, который как-то, я не буду уточнять как, потому что этого не видно из текста, который как-то говорит им: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Обратите, пожалуйста, внимание на несколько моментов. Бог выделяет команду из команды. Бог говорит: вот этих двоих ну потом еще Иоанн Марк с ними будет. Вот этих двоих или троих я хочу видеть на миссионерском служении. Значит, нельзя отправляться на миссионерское служение, хлопнув дверью. Вот мне здесь не нравится, поэтому я поеду в Африку. Скорее всего, в Африке вам тоже не понравится, потому что проблемы, из-за которых вам не нравится здесь, вы возьмете с собой на миссионерское служение. Есть еще один удивительный момент в том, что происходит в этой главе. Бог требует от Антиохийской церкви отправить на миссию лучших ее людей, лучших представителей, тех самых, которые в свое время основывали Антиохийскую церковь. Ну, это то же самое, что Бог обращается к парадигме и говорит: отделите мне Юрия Александровича и Сергея Александровича на служение в Кении. Слушайте, вот вы можете себе такое представить. И вы приходите, и мы с вами приходим в церковь, и мы понимаем, что вот этих братьев с нами нет, потому что мы отправили их на служение, потому что Дух Святой их призвал к этому служению. Один мой знакомый пастор рассказывал о совещании, на котором ему довелось присутствовать. Этот пастор американец, и совещание это было тоже где-то в Америке. Когда на совете старейшин одной из американских церквей решали вопрос о том, кого из членов церкви послать в миссионерскую поездку. Ну вот надо было послать миссионера. Они решили, ну, как бы молиться, конечно, помолились, не знаю, постились они или нет, но потом они решили вопрос обсудить на собрании руководства, на собрании совета церкви. И обсуждение шло примерно так. Так, ну что, брата Джона послать? Не-не-не, брат Джон так хорошо проповедует. Нам здесь без него тяжело будет, нельзя. Так, ну, брата Питера послать? Нет, Питер нам нужен вот в финансовом служении. Ну, 2 месяца без Питера, мы без него здесь не обойдемся. Значит, Джейн послать? А детское служение наше, оно же у нас на Джейн завязано, будет очень плохо. О, братец Дик. Пошлем-ка мы братца Дика, потому что, ну, честно говоря, мы, в общем, без него обойдемся, так все нормально. Брат Дик, мы благословляем тебя на миссию. И этот пастор, который также еще и миссионер, он говорит: я встал. И я им говорю: братья дорогие, знаете что? Я по-христиански очень люблю брата Дика. Но как миссионер смогу вам сказать вот что. Вот если вы без него обойдетесь здесь, то мы там, на миссии, без него уж точно обойдемся. Понимаете, что здесь произошло? Люди выбирали человека по остаточному принципу. Вот кого не жалко? Вот кого мы можем отправить и не испытывать при этом как церковь никаких затруднений? Господь избирает миссионеров и отправляет на миссию лучших. Тех самых людей, без которых, как кажется, не обойтись. А церковь может сказать: а мы-то как будем? Но простите, Дух Святой-то остается. Он и на миссии, и с нами. А мы-то как будем? Когда мы, друзья мои, когда мы цепляемся за людей, это означает, что мы больше доверяем людям, а не Богу. Если этого человека здесь не будет, он будет на миссии, значит, нам всем будет плохо, значит, жизнь наша церковная кончится. Бог хочет увести нас от такого миропонимания. Вот Павел и Варнава, основатели Антиохийской церкви, получают это благословение. Как только Бог открывает такое слово, в 3 стихе мы читаем: тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. И здесь есть чрезвычайно важный момент. Может быть, это вещь, которую мы в парадигме не учитываем. Значит, я не хочу стоять на кафедре и критиковать нашу поместную церковь. Я говорю: может быть. Очень важно, чтобы всякий раз, когда люди уезжают на миссионерское служение, будь то команда служителей, будь то команда пасторов, очень важно, чтобы церковь в молитве благословляла и провожала их на это служение. И наши служители, наши миссионеры делают для этого все. Рассылки, презентации. Делается все, что от них зависит. Но я бы хотел обратиться сейчас все-таки к каждому из нас, как членам церкви «Парадигма», как к частичкам вот этого сообщества, к частичкам вот этого сообщества христиан. Друзья мои, давайте активизируемся вот в каком плане. Вот собирается пастор на миссию, вот собирается миссионерская группа в поездку. Давайте соберемся специально в каком-нибудь зале для того, чтобы благословить их, для того, чтобы не 5-10 минут на служении, а час-полтора часа молиться за них, чтобы услышать о том, что они нам расскажут, чтобы церковь действительно отправляла людей на миссию, направляла людей на миссию. Но мы скажем, ну как же, у нас и так времени нет на неделю, на неделе. Давайте найдем это время. Представьте себе, группа людей приходит к пасторам и говорят, слушайте, у нас миссионерская команда уезжает на миссию, давайте устроим собрание там, через 2 недели в субботу, вот там-то и там-то, давайте решим этот вопрос. Специально. Потому что это наше с вами дыхание. Это не то, что они уехали на миссию и нет их. Это часть нашего служения. И наше участие обязательно. А что же дальше? А дальше Варнава и Павел уезжают на миссию, уезжают в миссионерскую поездку. Это первый миссионерский поход апостола Павла. Наши студенты знают или будут знать, наверное, даже будут учить наизусть все те места, которые Павел посетил и в первом, и втором, и в третьем миссионерском походах. Возможно, будут выучивать наизусть и названия посланий, которые Павел написал из первого, из второго, из третьего миссионерского похода. Но после этого похода они возвращаются и приходят в церковь. В конце 14 главы, мы читаем, 14 глава, 27 стих. «Собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, как Он отверз дверь язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Церковь выдохнула, отправив миссионеров по Божьему велению в эту поездку, в это миссионерское поле. Проходит время, и церковь делает глубокий вдох, когда вдруг узнает, что язычники приходят ко Христу, когда вдруг слышит о тысячах и тысячах людей, жизнь которых меняется. И слушайте, без этого дыхания церковь не может существовать. Понимаете, живешь в рамках одной церкви, в рамках одной общины, и со временем взгляд притупляется. Да, мы христиане, да, мы знаем и любим Бога, но смотришь вокруг, и елы-палы, московская осень и тучи. Но смотришь вокруг, и тот же зал, то же кресло усыпляющее. Но смотришь вокруг, и те же проблемы. Кто-то ругается, кто-то уже разводится, а кто-то еще мужа найти не может. Но смотришь вокруг, и тот же проповедник, у которого листочки сыплются. И все одно и то же. А потом приезжает миссионер и рассказывает. В Гане люди каются. В Йемене люди приходят ко Христу. В Индии церкви основываются. И не так уж мрачно оказывается московская осень. И взгляд расширяется. И ты начинаешь смотреть на этот мир хоть в чем-то, хоть немного подобно тому, как смотрит на него Бог. Если этого не происходит, если нет этого дыхания, то все, друзья мои, зациклимся мы на себе, затащит нас вниз болото проблем, а московская осень польет холодным, мерзким дождичком. Но это будет наша проблема. Просто потому, что не поняли мы. Просто потому, что не пользовались мы тем великим дыханием, которое Господь дает для развития церкви, дыханием миссионерства. Но стоп, стоп, стоп. Оно что? Для нас, что ли, миссионерство? Да, и для нас тоже. Не в первую очередь, но и для нас тоже. Чтобы церковь здоровой была. Чтобы мы с вами здоровыми были, чтобы перспектива у нас была правильной. Ну, разумеется, те из вас, у кого появился такой вопрос, оно что для нас, что ли? Вы совершенно правы. Прежде всего, оно не для нас. Прежде всего, оно, конечно же, для Бога и для тех людей, которых Бог хочет привести к себе. И вот ведь есть какая вещь. Помните, апостол Павел отправляется в миссионерское путешествие. Первое, второе, третье. И из третьего путешествия он приходит в Иерусалим. И он приводит оттуда, из своих походов, из своих поездок, он приводит христиан, которые обратились из язычников. В частности, упоминается в деяниях апостолов Трофим из Эфеса, которого Павел привел с собой в Иерусалим. Помните, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 16 глава, говорит о том, что чтобы они помогали, собрали деньги, собрали средства в помощь Иерусалимской церкви, но он хочет также и их с собой привести в Иерусалим. Он приводит в Иерусалим язычников, которые обратились ко Христу. Зачем? Зачем? И вот тут, друзья мои, самое важное. Да, своей смертью Иисус отменил жертвоприношение, потому что Он Сам раз и навсегда стал жертвой за грех. Да, смертью Христа отношения человека и Бога децентрализовались, потому что не надо больше приходить в Иерусалимский храм для того, чтобы совершилась встреча с Богом. Но в Новом Завете неоднократно говорится о том, что и мы с вами, наша с вами жизнь – это тоже жертва ради Христа. Жизнью своей мы служим Богу. Павел, возвращаясь из миссионерских странствий, приходит в Иерусалим и сам приходит и приводит с собой других людей, приводит с собой плод своего служения для того, чтобы показать и церкви, и предстать пред Богом, как человек, который совершил служение. Ну, маленькая такая аналогия, но представьте себе, что вы кого-то пригласили в церковь, и этот человек пришел в церковь, и этот человек покаялся, и вы представляете этого человека церкви и говорите, вот, этого человека зовут так-то и так-то, и он теперь христианин, он теперь покаялся. И вы понимаете, что это плод вашего служения. А что же происходит, когда церковь направляет миссионеров? Да вот что, те люди, которые через служение миссионеров приходят ко Христу, становятся плодом служения этой поместной церкви. Где-то в Ганне живет девушка, которая покаялась через Наталью, нашу Наталью Казимирову, которая поехала в Ганну для того, чтобы служить там. И Наталью направляла, благословляла, молилась за нее, поддерживала ее наша церковь. Это если серьезно молилась и серьезно поддерживала. Я знаю, что так оно и было. Так вот, эти люди, эта девушка, этот парень, которые покаялись через это служение, это тоже плод служения церкви «Парадигма». Плод нашего миссионерского дыхания, плод нашей миссионерской жизни. Вот как оно устроено. Вот как использует Господь миссионерство в жизни церкви. Если хорошо питаться, хорошо отдыхать, но не работать и не заниматься спортом, зажиреешь. Быстро зажиреешь. От лучшей пищи начнешь нос воротить. Не то, не так, неправильно. Если в церкви будет блестящее прославление, великолепное учение, отличные мероприятия, но церковь не будет отдавать, в частности, в миссионерстве, зажиреет церковь. И мы будем с вами сидеть в этих уютных креслах и говорить: неточная экзегеза у нашего пастора. Группа поклонения. Почему-то у нее, они говорят, что это ля, а это си бемоль. А мероприятия? Да что, вот там на другом конце города, вот у них мероприятие, у них мультимедийное служение, а нам еще до них далеко-далеко. И мы будем сидеть и ворчать. Не дай Бог. Потому что людям надо слышать Его волю. Потому что людям важно слышать Его Слово. Потому что важно, чтобы люди смирялись перед Ним, и мы в том числе смирялись перед Ним. Потому что церковь призвана для того, чтобы отправлять людей на миссию. Потому что у каждого из нас могут быть три роли, которые можно совмещать. Роль первая – это роль миссионера, который молится, который собирает группу поддержки, который готовится духовно и физически, который отправляется, который несет миссионерское служение, рассказывает об этом церкви, постоянно рассказывает об этом церкви, потом возвращается и становится благословением для пославшей его церкви. Роль миссионера. Это роль члена группы поддержки, который как будто отправляется в эту поездку с миссионером, которому не все равно, который стоит за этого миссионера на коленях, стоит в проломе, который поддерживает его. Это роль материальной поддержки. Человека, который задается вопросом: что мне купить? Android, какой-нибудь Samsung 5S или iPhone 5S? Нет, S5 в первом случае, да, в втором 5S. Или мне все-таки пожертвовать миссионеру? И вдруг он понимает: глупый вопрос. И жертвует. И также молится. И спрашивает: друзья, у вас есть нужды? Как я могу вам послужить? Я говорил о том, что эти роли могут объединяться. Может быть, человек, который и поддерживает и молитвенно, и финансово. Человек, который едет на миссию сам и поддерживает других, все это объединяется. Но вот одна роль, которая в Писании не предусмотрена, это роль человека, который говорит: фу, опять на служениях про миссию. Сколько они будут ездить по этим своим Австриям да Турциям? Меня бы с собой в отпуск взяли. Поверю я, коровники строят, отдыхают, небось, там. Вот такой роли в Священном Писании нет. Нету, друзья мои. Не предусмотрена она. Молитва моя о том, чтобы церковь Парадигма была церковью миссионерской не только в том плане, что от нас уезжают и приезжают обратно миссионеры, и мы поддерживаем их, но чтобы каждый из нас жил этой миссией, и чтобы эта миссия стала частью нашего существа.